Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Наш прямой эфир по средам, как обычно, начинается с 18.00 по Москве. И, как обычно, у нас появляется Дмитрий Высоцкий, который готов помочь в разрешении ваших проблем и поделиться своим опытом и также что-то посоветовать. Алло, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Мы рады вас слышать в эфире. Я напомню для всех наших слушателей, что наша беседа имеет название «Давайте поговорим о». Это означает, что тему беседы задаете вы, присылая свои вопросы к нам на e-mail radio@sobachka.torsunov.ru. Такой наш e-mail-адрес. А также вы можете лично дозваниваться к нам по скайпу. Имя в скайпе «Аюрведа радио» одним словом. Вот именно с Дмитрием Высоцким я также связываюсь по скайпу и перехожу к зачитыванию первого вопроса. Он пришел от Татьяны. Уважаемый Дмитрий, помогите, пожалуйста, я не знаю, как строить отношения с мамой правильно, а мне 27 лет, я сама не сахар, но последнее время мама принимает любое мое слово в штыки и обижается. У меня так много наболевшего в наших отношениях, и так хотелось с ней поговорить и выйти на новый уровень общения. Я когда ее спросила, почему она не поддерживает и не поддерживала меня в чем-то, она обиделась. Я это приняла со смирением, оставив попытки на разговор по душам, и решила, чтобы к ней любовь большую развить и уважение, попросила разрешения ее на «вы» называть. «Как дела у вас, мама? Как чувствуете себя, мама?» Она сначала согласилась, но потом решила, что я выстроила барьер и издеваюсь над ней, и нашла коса на камень. Греховно будет, что я сейчас скажу, но маму как маму я не ощущала возле себя, я не могла к ней прийти, поделиться, посоветоваться, похвалы вообще не помню, когда слышала от нее, она много била меня в детстве, унижала, выгоняла в юности, претензии разные говорила, предъявляла. Я знаю, что она любит меня, как уйти от прошлого и строить чистые отношения, умоляю, помогите, устала от ругани. С уважением, Татьяна прислала такое письмо.
Спасибо большое за ваш вопрос, потому что такая ситуация во многих семьях, ну, к сожалению, есть какой-то определенный стереотип, как воспитывать детей, вот, и обычно мы перенимаем у своих родителей основную линию воспитания, вот, и кажется иногда, что нужно строгости, не нужно баловать, не нужно говорить девочке, что она красивая, чтобы она не загордилась, чтобы у нее не было то вот чувства чрезмерной гордости. Не нужно говорить какие-то добрые слова, чтобы она также понимала, что она растет в строгости, должна расти в строгости девочка, или там мальчик в строгости должен расти. Вот, чтобы он понимал, что в жизни не так все просто, и когда он выйдет в люди, там не будет столько любви, столько заботы, чтобы он как бы выработался, какой-то иммунитет у него может быть. Ну, вот такие вот, знаете, бывают иллюзии разные в воспитании детей возникают. И вот это вот приводит к таким вот серьезным проблемам потом. Я думаю, что вот, конечно, не нужно было маме говорить, что давайте на «вы» разговаривать. Потому что это, в принципе, это неплохой как бы ход такой, да. Но это нужно понимать, что это было, нужно было ожидать то, что мама ваша обидится на это. Это как бы совершенно естественная реакция. Потому что для нее это обидно, то, что ребенок как бы отдаляется от нее, ставит какие-то барьеры. То же самое, что если мы говорим, что для того, чтобы в семье супругов улучшить отношения, иногда нужно поспать в разных комнатах просто-напросто. Но если, например, муж или жена предлагают это своему супругу, то это воспринимается тоже как обида. То есть нужно уметь это сделать правильно, корректно очень. Для этого, ну, это, ну, не делается так вот... Не делается так в попыхах, скажем так. Не делается, не нужно делать в попыхах это. Поэтому вот эта вот ошибка ваша, что вот так вот вы предложили такие вещи, и вот сейчас мама, конечно же, обижается. Тем более у вас такие непростые отношения с ней. Она понимает сама, что она где-то что-то неправильно делает. Вот иногда, может быть, не сдерживается, иногда у нее там не хватает сил, психических сил. Когда у женщины психических сил нет, вы помните, да, как это выглядит? Это выглядит как раздражительность. Вот. И вот эта раздражительность, она проявляется у мамы в том числе. И она понимает, что она где-то не права, где-то перегнула палку. Вот. И плюс к этому ко всему дочка переходит с ней на «вы». Это, конечно, сами понимаете, на таком фоне выглядит весьма подозрительно.
Насколько я понимаю, если изначально было общение с матерью на «вы», а я знаю, что существуют и в наше время такие семьи, то это воспринимается нормально, но если вдруг ни с того, ни с сего общались-общались на «ты» и вдруг стали общаться на «вы», то это, наоборот, отдаляет мать и дочь.
Это можно таким образом практиковать, но это нужно делать предельно корректно. То есть нужно сначала подготовить, например, там, родителей своих, объяснить, что причина не в вас, причина во мне, я хочу больше, глубже вас уважать. Вот так вот, надо было так вот объяснить сначала этот момент, надо было так вот подойти к этому более серьезно, вот, и провести определенную работу. То есть это как бы, когда мы выстраиваем дистанцию, то есть мы всегда в любых отношениях, как я уже неоднократно говорил, требуется дистанция. Вот, и эту дистанцию нужно выбрать, потому что для того, чтобы вот эти отношения наши не портились, а, допустим, улучшались даже, необходимо, чтобы была комфортная дистанция для обоих, для вас. То есть, например, если для, в данном случае вы отдалились немножко, как бы, ну, у вас есть какое-то понимание определенное, и вам это комфортно, но в данном случае эта дистанция оказалась чересчур большой для мамы, для вашей. То есть она обиделась. Потому что когда слишком близкая дистанция, то у людей остается впечатление, что вы давите на них, такой прессинг оказываете. Если дистанция, наоборот, чересчур далекая, то человеку кажется, что вы ему совершенно не нужны, безразличны. То есть как бы вы холодно относитесь к нему. Поэтому здесь вот эту дистанцию, это очень важный момент в любых отношениях. Научиться выстраивать правильную дистанцию. Вот. Если вы ее не выстроите, то вот либо будет первый вариант, то либо второй будет вариант. Вот. И нужно очень аккуратно это делать. Вот. Это делается маленькими шажками. То вперед, то назад подвигаемся мы. То обратно подвигаемся назад. И таким образом выстраивается. Да, сейчас вот, понимаете, вот такая ситуация, что вот девочек растят в таких жестких условиях. Вот, девочки забывают и не знают своего предназначения. Растят, пытаются бороться за свое выживание. То есть с детства их обучают, как выжить в этом мире. Вот, но по большому счету, сама идея выживания, она сама по себе абсурдна. Потому что все умирают в этом мире. Никто не выживает, никто еще не выжил. Вот, поэтому не нужно бороться за выживание, нужно, наоборот, быть добрее, открытым, с открытым сердцем идти к миру. Вот эти качества развивать. Вот. Как с мамой построить отношения в таком случае? Но проявляйте больше заботы, больше как бы понимания, поменьше нравоучений, каких-то наставлений. Это лучше вообще не говорить никаких. Понимаете, этих вещей лучше вообще не делать, потому что она занимает немножко другую нишу, она старшая для вас. То есть вторая вещь очень важная, которую мы должны знать, это вот умение делить на категории людей. Есть старшие, младшие, равные. Вот, младшие люди, те, которых мы заботимся, о которых. Вот, старшие – это те, которых мы слушаем. И равные с теми, которым мы дружим. Дружба такая нас связывает, равные отношения. Вот. У вас мама, она старше является, потому что она ваша мама. По принципу рождения просто-напросто. Вот. Поэтому вы не можете ей давать каких-то наставлений. Вот. Даже, может, каких-то дружеских. Там. Это нужно делать предельно аккуратно, как начальнику своему вот, на работе. Если вы делаете какие-то, даете рекомендации, то это должно быть, как будто начальнику даете. То есть должно быть очень предельно аккуратно, потому что мама может опять-таки обидеться, подумать, что у нее не хватает квалификации, как у старшей. Вот, тоже будет обидно ей. Вот. Поэтому, конечно же, меняться нужно. Нужно понимать, что женщина должна себя вести по-женски. Вот, и кто от этого проигрывает, тот от этого выигрывает. Только женщина выигрывает, и все выигрывают вообще на самом деле. Мужчины выигрывают, и женщины выигрывают. Когда женщины ведут себя по-мужски, по-женски, а мужчины ведут себя по-мужски. Вот, это всем для этого, от этого хорошо и благоприятно. Вот, поэтому надо стараться развивать все женские качества. Вот, женские качества сделают вас сильнее, наоборот. Развивая женские качества в себе, эти качества сделают вас сильнее гораздо. То есть вы сможете преодолевать трудности, вы сможете быть более успешной в этом мире. Вот, и так далее. Поэтому это правильный путь. И через духовную практику мы развиваем, конечно же, женские качества с вами. Должны развивать. Вот. И когда вы увидите, что, знаете, есть такая поговорка, что ласковый теленок у двух маток сосет. Поэтому вот ласковое обращение с матерью своей, конечно же, оно размягчит ее сердце. Вот. Не нужно думать, что она специально делает какие-то вам боль, пытается причинить. Это неправильно. Вот, потому что просто бывают всякие разные моменты. Вы знаете, что женщины – это существа гормональные. Вот, и, знаете, один день вот такое у нее настроение, другой день другое настроение. То она любит, то она ненавидит просто. Поэтому нужно просто принимать этот момент. Вот, и спокойно относиться к нему. Сегодня ненавидит, завтра любит. Потому что если вы будете в эту игру включаться вместе с ней, то это не улучшит ваши отношения, а, скорее всего, наоборот, ухудшит их. Вот. Не нужно реагировать на эти перепады эмоций. Вот. И также, если чувствуете, что у вас, например, какие-то плохое настроение, например, вы готовы сорваться, то лучше как-то дистанцию увеличивать в этом случае, да. Если, например, у вас, наоборот, хорошее настроение, вы как-то чувствуете в себе какое-то расположение, то, может быть, немножко дистанцию поближе сделать. Какие-то правильные, маме приятные слова сказать, добрые. Вот, и в таком ключе нужно так вот действовать. И тогда вы увидите, что, не реагируя на ее какие-то вот эти негативные проявления, ну, потому что одно дело не реагируется, просто мы делаем вид, что мы не среагировали или ушли куда-то, например, не ответили. Это тоже неплохо, конечно, но это полдела. На самом деле нужно внутри себя поменять, что мы спокойно относились с пониманием к человеку. Вот, и когда вот у вас появится внутреннее спокойствие вот на вот эти вот всякие разные вещи негативные, то вы увидите, что начнет отношения улучшаться сразу же, стремительно начнут улучшаться сразу же. Мама будет воспринимать, и лучше будет воспринимать, и уже будет меньше ругать как-то, вот, будет добрее к вам относиться. То есть, поймите эту, найдите эту дистанцию, нащупать надо ее. Это за вас никто не сделает, эту необходимую дистанцию между вами и вашей мамой. Никто не сделает. Я думаю, что вам нужно попросить прощения по поводу вот этой вот вашей идеи с переходом на «вы». Вот, и просто объяснить, что это для меня нужно. Я хотел таким образом развить к тебе уважение более глубокое. Вот так вот объясните ей просто так мягко. Если ты не хочешь, чтобы я тебя на «вы» называла, конечно, тебя будут на «ты» называть. Понимаете, mm-hmm. Вот так вот. Поговорите с ней. Вот просто отношения с мамой – это очень-очень важно в жизни любой девушки, любого юноши тоже, в принципе, или мужчины даже, и женщины. Спасибо большое за вопрос.
Я вот слушаю вас, Дмитрий, и думаю, как же сложно с нами, женщинами. Сегодня любит, завтра ненавидит. А если таких две женщины, то это вообще вдвойне сложно, по-моему.
Вот именно по этой причине необходимо понимать, кто старший, кто младший.
Угу.
Потому что, да, если, например, кто уступает, должны уступать младшие, потому что они должны слушать старших. Ну, бывает старший, например, не в духе, значит, кто уходит? Младший уходит, должен уходить. Старшему тяжело уйти, потому что он старший. Всего понесло, например, как-то так.
Угу, понятно.
Но это, понимаете, это как бы именно по рождению старший и младший в данном случае. Бывают другие варианты, там, по духовности, продвинутости, например, есть старшие там по варнам. В каждой варне есть там понятие старшие, тоже младшие, равные. Кто старше, кто младше. То есть нужно этот вопрос тоже. Вот первый вопрос – это дистанция, второй вопрос – это кто старше, младше, равные. Вот тут надо вам хорошенько изучить этот момент. И mm-hmm. тогда у вас все наладится. Спасибо большое.
А вот еще во второй половине этого письма от слушательницы Татьяны чувствуется, что осталась обида еще с детства. Она пишет, что мать била в детстве, унижала, выгоняла в юности уже. Вот как справиться с этими обидами, которые идут уже много лет, сопутствуют нашей жизни? И как вообще научиться нам всем справляться с обидами?
Спасибо большое. Дело в том, что вот этот... Тяжесть обиды на нас лежит по той причине, что мы не можем из-за этой обиды реализовать себя как личность. То есть, если вы будете успешны в какой-то деятельности, реализуете себя, вот, у вас появится спокойствие, вас люди будут уважать, то вы увидите, что не так все страшно оказывается, не так все плохо было. Вот, может быть, иногда все эти вот вещи, которые происходят с нами, это к нам приходит по карме. Для того, чтобы мы поняли, что так делать нехорошо. Скорее всего, мы вели себя таким же образом по отношению, может, к своим детям. Там, или, вот, допустим, я думаю, что в данном случае, например, вы к маме, наверное, так относились где-то там, в недалеком прошлом. Вот теперь мама так как бы относится к вам. Вот таким образом мы учимся, что можно делать, что нельзя делать. Таким образом у нас разум развивается для того, чтобы определить, где плохо, где хорошо, как поступать правильно, как поступать неправильно. То есть вы интуитивно чувствуете, что так делать не нужно. Вот, поэтому нужно принять это со смирением. Это просто, как бы, даже не думайте, что это мама специально делала. На самом деле, быть орудием в руках кармы – это очень неблагодарное занятие. Поэтому нужно молиться о том, чтобы Господь вас отвел от этой участи. Вот, поэтому просто примите, и она просто для вашего блага пыталась что-то для вас сделать там, каким-то образом. Как могла. Она вас любит, она вас заботилась, как понимала. Вот, воспитывала, как могла вас, как тоже понимала. Вот, примите то, что она само желание ее воспитать вас хорошим человеком. Вот это вот главное. Вот, методы, может быть, были несовершенными. Но мы, когда приходим к духовной практике, у нас тоже понимание Бога, понимание какого-то служения Богу там, и вообще религиозной какой-то практики, духовной практики тоже несовершенное. Но Господь принимает это. Почему? Потому что мы пришли к Нему, и у нас главное искреннее желание есть этим заниматься. И поэтому Он принимает это все. Несовершенное, все наши несовершенства. Примите несовершенство вашей мамы, вот простите ее, вот, и тогда ваша карма закроется, и вы не будете повторять то же самое, например, в будущем там, или в следующей жизни, и ваши дети не будут повторять то же самое. То есть вы как бы прервете эту нескончаемую череду вот этих вот негативной кармы этой. Спасибо большое.
А вот из своего опыта, мне кажется, что из моих наблюдений, так скажем, что иногда, конечно, дочь может обижаться на свою мать, что та не додала ей, может быть, любви, какого-то внимания в детстве. Но если проследить, какое детство было у этой матери, то, возможно, у нее в ее жизни было еще меньше любви. В наше время всякое случается, и она просто, возможно, не умеет даже выражать эту любовь и воспитывает своего ребенка как может.
Да, для этого нужно образование определенное, нужно понять, открытое сердце должно быть. Вы же представляете, как это тяжело на самом деле. Вот мы приходим, когда духовной практикой заниматься, и мы понимаем, что какое черствое сердце у нас у всех. Mm-hmm. Вот, я, например, в свое время, когда пришел, я просто был шокирован тем, что насколько у меня черствое сердце. Вот, я был в полной иллюзии, пребывал то, что я, в принципе, добрый, хороший человек такой, мне так казалось. Вот, и когда я увидел, что у меня черствое сердце, которое не способно к состраданию, там, каким-то таким вот вещам, для меня это было открытие, вот, и страшный такой удар. Вот. И вот поэтому сейчас, когда мы это увидели, когда я увидел, я стал пытаюсь наоборот, как бы бороться с этими вот качествами негативными, вот, проявляя, наоборот, позитивные какие-то качества в себе. Вот. Это очень такой момент важный. И таким образом мы воспитываем все качества. Первый этап. Как мы начинаем бороться с плохими негативными качествами, просто надо увидеть, хотя бы увидеть. Все качества вы, конечно, в себе не увидите, потому что если вам показать все ваши качества, вы, скорее всего, не сможете жить с ними. Вот, если же... Поэтому потихоньку открывается перед вами. Вот ваша истинная суть открывается потихоньку, потихоньку, потихоньку. Вот, и вы начинаете с этим бороться каким-то образом. Вот, перестраивая себя, переделывая, размышляя. Каким образом эти качества проявляются? Через кого они проявляются? Вы сами их не увидите. Через ваших близких, через ваших друзей, через ваших знакомых, через мужей, через жен. Все эти качества проявляются. Вы можете их увидеть в отраженном виде, ваши качества, как на вас реагируют. Потому что все люди, которые, например, ругаются, они говорят, я же добрый, я же хороший человек, я же благо желаю этому ребенку своему желаю, я же благо ему желаю, я хочу ему сделать как лучше. Она в этом убеждена, что она делает для вас только лучше. Вот. Но просто не хватает знаний, не хватает умений, потому что этих знаний неоткуда было просто брать. В свое время их не было откуда брать. Сейчас мы пытаемся каким-то образом изменить эту ситуацию, объясняем, но это все равно как бы пока капля в море практически. Вот. Но оно, хотя, несмотря на то, что оно растет, это сейчас как бы вот это образование, ведическое образование растет стремительным образом, люди начинают больше и больше слушать, но все равно этого недостаточно пока еще, чтобы это глобально изменить ситуацию. Вот. Поэтому потерпите немножко, нужно вот работать над собой, потому что проблема, в основном проблема в вас. Ваша проблема, это в вас они проблемы эти. У мамы проблемы, которые есть, это ее проблемы, они в ней находятся. То есть работайте со своими проблемами, чужие проблемы не надо работать. Вот, начните работать со своими проблемами, и окружающий мир поменяется вокруг вас. Станет более светлым. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Спасибо. Я вот еще хочу уточнить в связи с этим письмом. Татьяна пишет, что она не могла к своей матери прийти, чем-то поделиться, посоветоваться, не слышала от нее похвалы. И в таком случае, если есть, естественно, у девушки, у женщины такая потребность слышать какие-то мягкие слова, с кем-то делиться, советоваться, может ли она найти такого человека, с которым она может все это реализовать? допустим, другую старшую женщину, или я не знаю, как там сложится, и не ожидать этого от матери? Или все-таки нужно пытаться строить так отношения с матерью, чтобы вот эти близкие отношения, они наладились, и без этого никак нельзя?
Ну, налаживать нужно эти отношения однозначно, но требовать от мамы что-то такое тоже не нужно. Это не нужно делать. Угу. То есть мама, понимаете, все мы разные люди, и у нас некоторые могут делать какие-то слова красивые говорить, другие не могут говорить красивые слова. Вот. У нас некоторые донжуаны есть, которые прекрасно умеют сказать прекрасные слова девушке, которая будет пленена сразу им. Вот. А некоторые не могут двух слов связать, когда видят прекрасную девушку. Знаете, все люди разные. Поэтому не нужно как бы вот, ну вот у вас так, вот такая вот мама, примите ее просто такой, какая она есть. Не нужно требовать от нее что-то, сверх сил каких-то ее. Не нужно требовать. Но налаживать отношения нужно, потому что от этого зависит ваша будущая жизнь полностью. Потому что это лунная энергия, это умиротворение, это внутреннее спокойствие, это хорошая семейная жизнь и много-много чего. То есть это все от мамы, от маминой энергии идет, от уважения к матери. Зависит от уважения к матери.
Угу. Спасибо. Спасибо вам за ответ. Мы переходим к следующему письму. Оно пришло от Екатерины. Екатерина в теме написала, что вопрос Дмитрию Высоцкому, что правильно. Нужно обязательно указывать в теме, кому адресуется вопрос, потому что у нас много сейчас прямых эфиров проходит в том случае, если вы присылаете свое письмо заранее, до эфира. Кроме этого, Екатерина прислала свою фотографию. Вот здесь я хочу заметить, что к эфиру с Дмитрием Высоцким фотография не обязательна. А письмо звучит вот так. Я выросла в строгой семье, сейчас я жена и мама, но основа дрессировки во мне заложена и по сей день. Всегда я была сильной, уверенной, точно знаю, что и от кого хочу. Волевой характер. Слово «надо» на первом месте. От всего этого устала, сейчас, когда соприкоснулась к знаниям, поняла, что надо меняться. Но это сложно. Постепенно учусь доверять мужу, детям, стараюсь не проверять сделанное, но чувствую, что своих дочерей стягаю даже словами и взглядом. В настоящее время у меня сложные отношения с родителями, братом, сестрой, мужем. Чем больше я стараюсь меняться, тем больше упреков со стороны. Но я научилась не отвечать на словесную агрессию, научилась молчать. Но сложно не доказывать свою правоту, хотя я по натуре человек не злой. Но доказывать свою правду люблю. Это, наверное, эгоизм. Подскажите, как и что делать, как лучше поступить, и самое главное, как не передать дочерям свое воспитание. Разум понимает, но в практике все сложнее.
Спасибо большое. Это вот такой, видите, большой вопрос. Даже я сказал бы, много вопросов в одном письме. Видите, практически созвучно с предыдущим письмом.
Да, схоже у нас.
Да, очень, очень, очень похоже, да. Видите, вот дело у женщин сейчас волевой характер. Сильные, уверенные такие. Ну, как бы, им кажется, что они такие уверенные. Вот, они добиваются того, что хотят. Силы добиваются в основном. Вот. И вот это внутреннее состояние, оно, конечно же, передается на всех близких. То есть она посмотрела, и сразу всем стало страшно от этого. Вот, знаете, есть такая какая-то была история, когда человек, вот, например, становится злым, например, убивает людей, там вот такие, знаете, злодеяния, совершенно страшные злодеяния. И потом он может подойти в какой-то момент к зеркалу, увидеть себя и сам себя испугаться. Вот. То есть мы меняемся таким образом. То есть, когда у нас есть такой внутри напор какой-то, сила, уверенность, которая, как нам кажется, что мы уверенность проявляем, вот, волевые какие-то вот мы решения принимаем, то у нас меняется взгляд, чистеет сердце, вот, и сложно просто проявить, даже мы хотим по-доброму сказать, но от нас исходит другая совершенно, понимаете, энергия исходит. Поэтому нужно менять свое поведение вообще в целом, а не только в конкретном случае. Вот. Почему меняются, например, отношения, например, там, я вижу, там, с братом, с сестрой, с мужем. Вот, потому что на самом деле, например, замуж вы выходили, он видел вас какую-то уже женщину, видел, например, там, ту же самую волевую женщину видел вас, целеустремленную. Вот, сейчас вы меняетесь, может быть, ему это меньше нравится. Потому что он привык к тому, чтобы, например, женщина руководила им там, или указывала. Вот, он не привык брать на себя ответственность какую-то. Ждет от вас какой-то команды, может быть, так. Вот, поэтому он может быть недоволен, потому что вы как бы заставляете вот таким образом самому меняться. Поэтому нужно это делать аккуратно и просто мы очищаем свое сердце, делаем его мягче. Вот это главный момент, потому что можно по-разному, например, те же самые уверенность проявлять или целеустремленность. Это вот похоже, например, как кшатрия или кшатриня. Это такая варна есть. Руководители там, или цари были. Вот, у них были царицы, которые отличались такой очень целеустремленностью, силой характера. Вот, но при этом они были мягкие, любящие, вот, но при этом непреклонные. Вот, знаете, такое сочетание было удивительное. Вот, такая непреклонность была внутренняя, волевой, при мягком сердце волевой характер был. Вот, поэтому это можно, значит, можно научиться этим вещам. Можно стать более, помимо мягче, сердце свое очистить. Очищайте свое сердце, занимайтесь духовной практикой. Вот. Очень хороший метод, например, мантру повторяйте. Мантры можно повторять ежедневно. Это очищает сердце, делает его более мягким. Слушайте духовных учителей, духовную музыку. Вот. Эта практика, она помогает очистить свое сердце, очистить свой разум, развить свой разум. Вот. И обрести понимание, как нужно действовать дальше. Вот. Ничего не бойтесь, двигайтесь вперед, и у вас, увидите, все поменяется. Сначала на первых этапах, конечно же, у нас получается все криво. Ну, это, знаете, даже если мы учимся машину водить, что является, по сравнению, например, с психологией ведической, это является совершенно элементарной вещью, да, то сначала, когда мы садимся за руль, уже какие-то уроки прошли, там 2-3 урока у нас есть, но все равно мы криво водим еще. Даже мы через полгода то криво как-то водим машину еще, не до конца понимаем, как это делать, навыков еще не хватает. Вот, но даже то в этом случае это еще сложнее сделать. То есть, понимаете, нужно дать какое-то время, чтобы это все улеглось, выросло какое-то понятие, понимание, как применять эту науку на практике. Вот. Немножко кривовато, ничего страшного. Двигайтесь вперед, не разочаровывайтесь, применяйте ежедневно. Старайтесь применять индивидуальный подход к своим близким. Вот. Не ленитесь, думайте, как лучше сделать. Никогда не горячитесь, не решайте проблемы в попыхах и в горячности. Вот. Сначала подумайте, отложите немножко на какое-то время, подумайте, остыньте. Вот, и примите какое-то решение, потом его доводите до конца. И тогда у вас будет начнется сдвигаться все. Сдвигаться отношения, сдвигаться вот, внутреннее ваше состояние как-то двинется вот, в более спокойное. И, ну, это как бы вот это такой метод такой, общий для всех практически. Спасибо большое.
Спасибо и вам за ответ. Нам продолжают поступать письма, чему я очень рада, но кроме этого, мне лично очень бы хотелось услышать хотя бы одного нашего слушателя также в эфире. Хотелось бы слышать, что вы с нами и также отвечаете нам. Поэтому предлагаю вам звонить к нам через Skype. Имя в Skype Аюрведа Радио одним словом. Можете звонить в любой момент, я вас подключу к прямому эфиру в тот момент, когда это нужно будет. Ну а пока зачитываю вопрос, который
пришел. Я хотел бы еще вот поздравить всех наших радиослушателей с сегодняшним праздником, 9 мая. Это великий день. Это потому что наш народ потерял очень много своих отцов, дедов, вот, родителей, мам. Вот. И эта травма до сих пор как бы жива еще в народе. И вот это то, что мы отстояли свою свободу, уничтожили, убрали зло из мира. То есть смогли справиться. Это был период серьезных испытаний. Вот, конечно же, мы отмечаем этот день, конечно же, мы должны поздравлять своих близких. Их осталось уже не так много, те, которые войну прошли. Им уже где-то около 90 лет, там уже, знаете, за 90 лет уже. Представьте себе. Вот. Я вас всех поздравляю с тем праздником великим, потому что это победа всего народа. И, скорее всего, практически у большинства людей кто-то был или погиб в войну, там, или воевал во время Великой Отечественной войны. Вот, поэтому всем мои искренние поздравления. Вот, и передавайте своим близким тоже поздравления от меня. Спасибо большое.
Я присоединяюсь также к этим словам поздравления. И вот, кстати, как раз следующее письмо от Татьяны, оно продолжает эту тему. Татьяна пишет: «Здравствуйте, любимая Аюрведа Радио, с праздником Великой Победы. К сожалению, много наших ветеранов уже ушло из жизни. Ушел из жизни и мой дедушка, ветеран. Служил в авиации, имел множество наград. В связи с этим мне не дает покоя следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, как правильно накормить умершего человека по ведическим канонам, а главное, сколько должна стоять еда перед фотографией, как часто ее менять и сколько лет следует это делать, чтобы не навредить ушедшему в новом его рождении?»
Спасибо большое за вопрос. Но сколько лет делать это, наверное, не нужно, потому что душа, она быстро переселяется уже в другое тело. Вот. Но вот пока, например, он здесь находится, например, там можно месяц сделать или 40 дней можно делать это. Вот кормить. Каким образом? Пища предлагает сначала Богу. То есть вы предлагаете пищу Богу, а после этого эту пищу предлагаете своему дедушке. Просто говорит, пожалуйста, я прошу тебя, вот поешь этой пищи. Вот. Ставите перед его фотографией. Вот. Ну, надолго можно не ставить, там минут 10-15 достаточно вполне. Вот. И после этого эту пищу можно скормить, либо собакам можно ее скормить, либо куда-то под дерево положить. Выкидывать ее не нужно. В мусорник не нужно выкидывать. Самим есть тоже не нужно, потому что это считается нехорошее уже, как бы, нехорошо это. Вот. Вот таким образом делается. Спасибо большое за вопрос.
А вот простите, я, может быть, прослушала, сколько должна стоять еда перед фотографией? Вы ответили?
Да, да. Времени? Ну, минут 10-15 достаточно. Да, да, да.
Хорошо, я как раз рассматривала следующие вопросы, которые к нам приходят, и вот следующий от Лаймы, насколько я понимаю, от постоянной нашей слушательницы. Итак, Лайма пишет: «Здравствуйте, хотелось бы вас спросить, как веды относятся к накоплению денег? Не вредно ли ребенку иметь свою личную копилку? Это не поощряет его к развитию материализма, жадности и отсутствию веры в Бога?»
Спасибо большое за вопрос. Ну, накопление денег – это всегда плохо. Я вам объясню почему, потому что деньги тоже энергия. Если, например, у вас где-то будет застой какой-то крови в организме, к чему это может привести? Ну, к каким-то неприятностям. Вот, то есть какая-то закупорка происходит, и у вас начинается там онемение, там, или что-то еще начнет развиваться, какая-то опухоль может развиваться, ну что угодно может произойти. Вот, то есть деньги тоже должны иметь движение постоянное. Вот. Деньги – это неплохо и нехорошо. Деньги – это как бы средство. Вот. Вам нужно прививать ребенка уважение к деньгам. Вы должны показывать своим личным примером, как надо жертвовать. Как нужно, не нужно, ну, лично показывать, как надо жертвовать. То есть вы, например, дали, пожертвовали какую-то копеечку бедному какому-то, и он тоже пожертвовал свою копеечку из своих денег. Таким образом, у вас будет, наоборот, развиваться вера в Бога, будет уходить жадность, и никакого материализма не разовьется. То есть вот таким образом надо действовать. Просто правильно деньги применять нужно, чтобы ребенок рос добрым, а не жадным. То есть он должен их уметь отдавать, эти деньги, а не просто держать их в банке и копить там и ждать, пока что-то он купит. Вот. Показывайте личным примером, как эти деньги нужно правильно расходовать. Куда? Угу. Объясните, какое благо от этого получает сам ребенок тоже. Вот, то есть вот таким образом все наоборот будет у вас хорошо, наоборот. И вера в Бога будет расти, и жадности не будет. Спасибо большое за вопрос еще раз.
Спасибо. Мы переходим к следующему вопросу. Он пришел от Виталия. Я занимаюсь торговлей на фондовом рынке, акции. Скажите, пожалуйста, нормальное ли это занятие с точки зрения вед?
Спасибо большое за вопрос. Но это больше похоже на игру, то есть азартная игра. Фондовый рынок – это похоже на игру, азартную игру причем. Вот. А азартная игра, она, любой азарт, где есть, где вот любые там вещи, где есть азарт, они разрушают наше сознание, разум разрушают. Это как вожделение практически. Вот поэтому я не призываю вас там сейчас завтра все бросить и уйти с этой работы. Но, во всяком случае, подумать об этом можно. То есть потихонечку, может быть, где-то имеет смысл поменять. Если вы специалист по бумагам, по ценам, я думаю, что вы найдете себе применение там какое-то другое. Вот. А в принципе, самое главное, чтобы не было какого-то азарта. Вот азарт, он в основном главный враг наш с вами. Потому что он дает нам, разрушает наш разум, разрушает наши хорошие качества. Вот этого не должно быть. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Я напоминаю, что ваши вопросы приходят к нам на e-mail radiosobachka.torsunov.ru, а также вы лично можете дозвониться к нам по скайпу. Имя в скайпе Аюрведа Радио одним словом. И вот ваш звонок очень приветствуется в это время. Продолжает отвечать на ваши вопросы Дмитрий Высоцкий. Я же смотрю, что у нас следующее. А следующий у нас вопрос, пришедший по скайпу. Ольга пишет: какова обязанность свекрови по отношению к невестке? И есть ли у свекрови определенные обязанности по отношению к внуку? Я живу в другой стране, вдалеке от родителей и родственников. Когда родился сын, почему-то возникли натянутые отношения со свекровью. С ее стороны была ревность. Она, несмотря на минимальную занятость, не выразила желания помочь в заботе о сыне. И это в противовес того, что мы, я и муж, ожидали от нее помощи и были уверены, что она поможет нам во всем, но не ожидали встретить подобное равнодушие.
Спасибо большое за вопрос. Не надо ни от кого ничего ожидать. Потому что, когда мы что-то ждем от кого-то, это чаще всего будем разочарованы этими вещами. То есть, если кому-то хочется разочароваться в ком-то, то он может что-то от него ожидать. Какую-то иллюзию там, например, строить. Можно даже какие-то завышенные требования какие-то вводить. Но это бессмысленное абсолютно дело. Что-то от кого-то ждать. Вы должны думать только о том, как вы сами должны справляться. То есть, вот если вам кто-то поможет, вам поймите такую элементарную вещь. Вот вы, у вас есть ребенок, у вас есть муж, вы справляетесь сами, вы думаете только, полагаете только на свои силы. И если вдруг вам приходит какая-то помощь, то у вас возникают хорошие отношения, у вас возникают хорошие чувства, вы радуетесь, вот, и какой-то позитив возникает, понимаете, в отношениях. Но если вы рассчитываете и не получаете это, то все наоборот получается. Поэтому не нужно ни на кого рассчитывать. Лучше получайте, жди, будет позитив какой-то, если вы не будете ни на кого рассчитывать, а только на свои силы. Вы получите позитив. Если не будете рассчитывать на свои силы, будете на кого-то рассчитывать, то, скорее всего, будет какой-то негатив. Потому что, знаете, как есть такая пословица также, она, в общем, я ее проверял много раз. Если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Но обязанности, конечно же, есть. Но обязанности вы должны смотреть на свои обязанности. Если бы позвонила бы ваша свекровь, бы спросила, какие у меня обязанности есть, конечно, я бы ей рассказал, какие у нее обязанности. Обязанности есть и по отношению к внуку, и по отношению к вам, потому что там это является в ведические времена. Именно свекровь принимала невестку в своем доме. Вот. И, ну, я бы рассказал бы. Но я думаю, что вам это не нужно знать, потому что, не дай бог, еще начнете упрекать ее чем-то. Спасибо большое вам за вопрос.
Спасибо. А следующий вопрос отличается от большинства, которые приходят к нам, и мне он лично очень нравится. Спрашивает у нас Вадим: а чем занимаются души в духовном мире? Каковы их обязанности, жизненные цели? В лекциях я слышал, что они там поют и танцуют, и испытывают все возрастающие счастья. Не могу представить, что этим можно заниматься вечно. Даже здесь, после 1-2 месяцев такого отдыха, хочется выйти и на работу. Есть ли еще что-то, ради чего стоит стремиться в духовный мир? Пожалуйста, посоветуйте, где можно узнать подробнее о жизни в духовном мире.
Спасибо большое за вопрос. Ну, ведические писания там можно почитать. Там есть описание духовного мира. Вот. Но здесь разница очень большая. Дело в том, что если мы отдыхаем, поем, танцуем, то мы делаем это для себя. Поэтому мы от этого устаем. Вот. А в духовном мире все делается для Бога. И поют, и танцуют для Бога. Поэтому усталости нету. И счастье возрастает постоянно. Разный вектор направленности действий есть. В этом есть непонимание. Как только у вас уйдет эгоизм, когда вы поймете, что нужно делать для кого-то это все, то в этом случае появится легкость, появится счастье, всевозрастающее счастье будет появляться у вас. Вот, поэтому здесь просто от вектора зависит. Конечно, я понимаю, что мы просто, знаете, вышли все вместе там, и каждый там дискотеку устроили себе, и танцуем, и поем. Нет, так не так все просто на самом деле. Дело в том, что мы весь духовный мир, он пропитан служением друг другу и Богу. То есть полностью человек не думает о своих потребностях ни капли. Он думает только о потребностях своих ближних и Бога. И старается максимально угодить им. И от этого отношения становятся сладкими и нектарными. Вот это вызывает огромное счастье у человека. И это, на самом деле, это наша с вами изначальная сущность любой души. Вот в этом разница. Вот и все. Спасибо большое.
Спасибо, мы продолжаем. Я хочу напомнить, что если вы слушаете нашу лекцию и хотите ее переслушать снова, то наш прямой эфир, любой из наших прямых эфиров, записывается и выкладывается в соответствующем разделе. Для этого вам нужно зайти на сайт vedaradio.ru, найти раздел «Университет», и там в колоночке справа, в самом низу, найдете ответы на вопросы подраздела. Вот там и находятся записи прямых эфиров с Дмитрием Высоцким. Следующий вопрос таков. Здравствуйте. Я слышал на одной из лекций, что самая высшая аскеза между людьми – это способность человека принять недовольство в свою сторону, как свою плохую карму. Исходя из этого, как поступать в ситуации, например, начальнику с подчиненными, которые пытаются сесть на его голову, ведь их отношение заслуженное? Или если напали бандиты, ведь надо защищаться, спасать жизнь, даже если случившееся справедливо и вызвано прошлыми плохими поступками. Как узнать, в каких пределах сопротивляться результатам этой плохой кармы, чтобы не усугубить ее еще больше? Какое мерило или какие критерии?
Спасибо большое за вопрос. Ну, даже в законе есть, в уголовном праве есть допустимая мера защиты и недопустимая мера защиты. Вот, то есть вам нужно просто понять, как, насколько, я не знаю, если вы собираетесь кого-то стрелять там из ружья, если кто-то вам в дом проломился, ну, каждый случай мы с вами не разберем, также это, знаете, вопрос такой сложный на самом деле, насколько допустимое. Вообще, на самом деле, конечно же, защищаться нужно, обязательно. Если, например, на вас нападают, то, конечно, надо защищаться, обязательно. Вот, но при этом, например, если вы испытываете желание кого-то покалечить там или убить, то, ну, это нехорошее чувство, конечно же. Нужно себя сдерживать, как минимум, в этой ситуации. Вот. А так необходимо, конечно, защищать себя. Потому что, если, например, ну, можно защищать себя тоже по-разному. Можно, например, также попросить кого-то защитить себя. Есть специальные органы, которые занимаются этим, защитой граждан. Например, можно подать в суд там, или позвать милицию, пригласить. Вот, и либо если это самый лучший вариант, чтобы разбирались компетентные органы с этими вещами. Вот, если это нет необходимости, то да, надо, конечно, защищаться. Вот, если вас насилуют, то берите палку и бейте по голове тогда. Что делать? Защищайтесь. Вот, не нужно быть жертвой.
То есть действовать нужно согласно времени, месту и обстоятельствам.
Согласно времени, да. То есть смотрите, то есть есть... То есть, как бы все случаи мы не сможем разобрать с вами, какие-то критерии подобрать, это тоже сложно. Это, знаете, как бы на агрессию нужно, конечно же, нужно не агрессия отвечать, нужно как бы защищаться. Не, должна быть не агрессия, а именно защита должна быть. Вот если вы чувствуете, что у вас уже тоже пошла агрессия, значит, вы тоже нарушаете уже. Вот это критерий.
Я слышала, вот, что люди задают такой вопрос, как быть с принципом ахимсы, то есть ненасилия в случае комаров. Вот сейчас, может быть, как раз будет это скорости актуальным для многих. То есть они же нас грызут, пьют нашу кровушку. Я слышала такой ответ, что они как раз являются агрессорами. И тогда убийство такого живого существа не является таким уж грехом. Верно ли это?
Ну, в принципе, да, где-то, вот, может быть, это правильно. То есть, если комар, например, ну, он же не пытается вас убить, он пытается вашу кровь попить, да, правильно? Вот, ну, бывает там, что и хлопнешь случайно комара, вот, но, например, святые люди, они вообще не убивают комаров, они даже дают им попить кровь своей. Если он хочет, то он дает ему кровь попить. На самом деле, комары тех людей, которые гостеприимные люди, которые добрые люди, они вообще таких людей не кусают. Я таких людей встречал, которых комары не кусают вообще. Если вы развиваете соответствующие качества, комары перестают вас кусать просто-напросто.
Я, вероятно, еще не до конца развила эти качества, потому что меня частенько кусают комары, грызут. Или кровь очень вкусная для них.
Ну, да, поэтому нужно защищаться каким-то образом, доступным вам. Например, есть сейчас много всяких разных средств, которые можно намазываться, можно ставить в розетку. Вот, можно таким образом защищаться от комаров. Вот, можно их отгонять. Вы знаете, вот такой вот эффект, я заметил, что когда вот я перестал как бы убивать комаров, я их просто отгонял от себя, то я какой-то увидел момент, что они меня просто не кусают. Даже бывает, садятся на меня, но не кусают.
Интересно.
Вот такой, да, момент интересный такой, знаете, Попробуйте. Ну, лучше, конечно, они же вас не убивают, комары, просто хотят кровь попить немножко. Вот и все. Вот. Поэтому, может быть, слишком суровое наказание за это. Для них. Вот. Но если как бы у вас нету такого другого выхода, если вы там чувствуете, что все, прямо вот нет никакой жизни, ну что делать? Ну что делать, что поделаешь? Ну, надо отгонять их каким-то образом, комаров, конечно же. Но, как показывает практика, сколько бы комаров бы не убивали, прилетают новые и новые. Угу. Причем не комары, а комарихи прилетают.
Да-да-да, то есть я тоже слышала, что кровь пьет только комарихи, а комары, по-моему, там соком с растений питаются.
Вот, они комары, да, они такие побольше, размеры такие большие, они комары, вот, и они не кусают никогда, человека не кусают, то есть только комарихи пьют. Причем интересная вещь, что комарихи, например, они могут питаться соком растения так же, прекрасно питаются соком растения. То есть если бы, представьте себе, столько животных не напасешься на всех комаров, которые вы в лесу можете увидеть. Согласны, да? Значит, они все-таки питаются чем-то, соком растения, но... Для них как бы считается, что может быть это какое-то особенное лакомство, что ли, не знаю, или какой-то у них есть такой, Господь вложил в них какой-то особый вкус именно крови. Вот. Поэтому, ну, нужно принимать это тоже, это такие животные, что поделаешь.
Хорошо, ответ понятен. Спасибо вам за эти пояснения. Я перехожу к следующему вопросу. Пишет нам Светлана. Мы с мужем планируем ребенка. В связи с этим муж запрещает мне есть мясо. Скажите, пожалуйста, правильно ли он поступает? Он объясняет это заботой о будущем ребенке.
Есть мясо запрещает, да?
Да.
Я правильно услышала?
Да, да. Светлана, вероятно, не может понять, почему ей нужно отказываться от мяса, когда они планируют ребенка.
Но здесь в этом есть доля истины, потому что, во-первых, если брать просто медицинские показатели, то мясо, оно дает шлаки. То есть оно зашлаковывает организм, закисляет организм, делает кровь густой, она становится, то есть как бы вялотекущей, иммунитет падает. Вот, и в этой крови развиваются паразитарные какие-то формы разные, различные. И плюс к этому ко всему ребенок испытывает анемию, потому что густая кровь, она меньше насыщена кислородом, ну и так далее, и так далее. То есть вообще, я, честно говоря, вегетарианец и придерживаюсь того, что вообще не нужно мясо есть ни беременным, ни не беременным. Вот. Но в данном случае, да, я встречал детей, которые выросли без мяса абсолютно. Вот. Прекрасные, здоровые, совершенно счастливые дети. Поэтому я не понимаю, зачем должны страдать какие-то животные для того, чтобы вы просто потешили свой язык. Ну, это, мне кажется, не очень правильно. Спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо. Пока к нам никто не звонит, поэтому я еще раз говорю, что нам бы хотелось хотя бы кого-то из вас услышать здесь в прямом эфире. Вы можете лично пообщаться с Дмитрием Высоцким, позвонив к нам через скайп на имя Аюрведа Радио. Я перехожу к следующему вопросу. Он пришел от Руслана. Руслан пишет, я иногда перед сном рассказываю 6-летнему сыну о 9 планетах и полубогах. Как помочь моему отцу избавиться от стереотипа, что в Индии язычество? Он сам молится 5 раз в день, но я вижу, что ему не нравится, когда я говорю о ведах.
Ой, вы знаете, честно говоря, вот можно еще раз повторить-то? Может быть, покороче как-то, но вот я просто плохо услышал
плохо
вопрос.
Слышно,
извините,
да?
Пожалуйста, меня.
Значит, слушатель рассказывает своему сыну о 9 планетах и полубогах, соответственно, ведическому знанию. Но как избавиться ему от стереотипа, как помочь избавиться его отцу, что в Индии язычество? То есть отец слышит о различных полубогах и плохо относится вот к такому видению, считает, что Бог один.
Ну, правильно отец говорит, Бог один. Это правильно. Действительно, Бог один.
Угу.
Вот, смотрите, но мы можем сказать, у нас есть президент, мы можем ему поклоняться тоже. Ну, и многие поклоняются ему, реально. Да, есть у нас там администрация президента, которая тоже поклоняется некоторые, ну и так далее, и так далее. Это как бы, понимаете, поймите, что полубог, это значит менеджер. То же самое, что президентом, или зам-президент, вице-президентом, или правительство, вот, и администрация какая-то. Это полубоги, но Бог всегда один. Бог, никто не может быть Богом. Бог всегда один, и других богов быть не может. Вот. А если Бог один, то просто полубоги, это могут быть возвышенные души, которые достигли такого высокого положения. Просто-напросто. Вот и все. Но они не могут заместить Бога, заменить Бога. Поэтому Бог один, поэтому здесь язычества никакого нет абсолютно. Вот. Планеты все, естественно, они находятся, то есть весь мир находится под управлением. То есть Господь всем управляет. И для того, чтобы как бы управлять это более как бы правильно управлять этим миром, он ставит на разные ключевые места позиции своих менеджеров, которые называются полубогами. Вот и все. Это просто менеджеры. Спасибо большое за вопрос.
Да, все понятно. Спасибо и вам за ответ. А я перехожу к тому, что у нас есть. Вот тоже интересный вопрос пришел, мне кажется. О чем можно молиться 2 часа и более? Я молюсь по православному молитвослову и за 30 минут прочитываю все молитвы. Дальше остается только повторять все с самого начала. О чем молятся приверженцы ведической традиции?
Ага. Спасибо большое за вопрос. Ну... Даже, знаете, так вот я задумался, как мне ответить более как бы правильно на этот вопрос. На самом деле, есть такое понятие, как медитация. Здесь даже не молитва, это, то есть молитва – это тоже та же медитация. На самом деле, если, например, вы молитесь, смотря о чем вы молитесь, вы можете молиться о том, чтобы о каких-то материальных благах, вы можете молиться о каком-то духовном развитии, посвящении. Вот. А есть ведическая традиция, здесь молитва, она не совсем молитва даже. То есть мы не просим ничего у Бога. Мы просим только одной вещи от Него, чтобы Он занял нас служением себе. Вот это вот главное нужно принцип понять. Вот. И мы стараемся концентрироваться на Его святых именах. Идет концентрация. То есть таким образом мы связываемся друг с другом. Вот. Вот смотрите, если, например, мать думает о своем ребенке, она на тонком уровне, конечно же, связывается с ним. То есть ребенок получает защиту, она чувствует тоже связь с этим ребенком, когда думает о нем. Правильно? Вот то же самое, когда мы думаем о Боге, мы таким образом связываемся с ним на тонком уровне. Вот. Так как Господь является самым чистым, Он очищает наше сердце. Таким образом, мы стараемся думать о Боге. Эти 2,5 часа мы концентрируемся на именах Бога для того, чтобы постоянно помнить о нем и думать о нем. В идеале это должно быть в течение всей жизни. То есть как бы не только 2 часа, это должно быть постоянно, вы должны помнить. То есть потому что весь этот мир, он соткан из взаимосвязи с Богом. И если вы научитесь видеть эти взаимосвязи между собой все, вы будете постоянно помнить о Боге. То есть не забывать, главным служением Богу, одним из служений, видов служения Богу является памятование о Боге. То есть нужно постоянно помнить о Нем, никогда не забывать о Нем. Вот, 24 часа желательно. Вот, 2,5 часа это, конечно, маловато там, вот, но вот именно и идет концентрация на Боге. Вот это главное, что нужно понять. В этом разница.
То есть отставить все свои дела и хотя бы вот эти 2 часа посвятить именно концентрации на Всевышнем, на Боге.
Угу. Да, вот это вот как... То есть мы ничего не просим у Него, у Бога. Вот, мы просим только, чтобы как можно больше помнить о Нем. Вот и все.
Просто пытаемся наладить связь с ним, что и означает йога, верно?
Да, это, да, йога это означает связь, правильно. Угу. Мы концентрируемся на Боге и связываемся с ним. Вот. Хорошо. Потом это, ну тут уже дальше можно углубляться, дальше подробности какие-то. Угу. Вот, если вас будет интересно, пожалуйста, вы можете мне письмо написать, я вам постараюсь ответить на этот вопрос более развернуто. Спасибо большое.
Да, хорошо. Для того, чтобы написать письмо Дмитрию Высоцкому, вы можете изначально прислать его на ящик radio@sobachka.trusunov.ru. Вот. Сейчас Алсу, девушка по имени Алсу, хочет присоединиться к нашему эфиру. Я ее подключаю. И уже скоро мы услышим, как звучит ее голос. Она задаст свой вопрос Дмитрию Высоцкому. Вот идет дозвон. Алло, Алсу, здравствуйте. Вы уже в прямом эфире. Пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте. Хотела бы, знаете, о чем спросить? Я уже очень много лет занимаюсь ростом, пытаюсь стать человеком лучше, чем была. И после этого я смогла выйти замуж, вот, родить детей. Но после того, как я вышла замуж, у моего мужа, после вот нашей свадьбы, после рождения детей, полностью все дела сошли на нет. То есть как бы у него разрушился бизнес, у него он потерял все деньги, имущество, то есть и как бы дела вот от года идут все хуже и хуже. Я так понимаю, это мое, наверное, влияние на него отчасти. И хотелось бы спросить, что мне делать в этой ситуации.
Ну, спасибо большое за вопрос. Как говорит Олег Геннадьевич на своих лекциях, что если в семье нет денег, то нужно спросить у жены, куда она растрачивает свою энергию. То есть нужно понять, куда вы растрачиваете свою энергию. То есть вам нужно необходимую энергию направлять на вдохновение своего мужа, на поддержание его. Потому что бывают периоды сложные, например. Также бывают периоды. Может быть, это, например, даже не ваша вина в полной мере. Да? Например, это будет, может быть, период Сатурна какой-то, который лишает человека каких-то материальных благ. Вот. Поэтому, если, например, у нас какие-то проблемы материальные, в этом случае, значит, нужно переосмыслить свою жизнь, постараться углубиться в духовное самосознание. То есть нужно как-то остановиться немножко, подумать, переосмыслить все, подумать, где мы какие ошибки делали в своей жизни. Вот. И жена должна быть верным спутником, вдохновителем мужчин, чтобы он не впадал в уныние, в депрессию. Потому что если муж попадет в депрессию, вот, то в этом случае будет становиться все хуже и хуже еще. То есть она должна поддерживать его как можно дольше. И тогда у него все, значит, вот эти неприятности все, они сделают для него благо большое. То есть он скачком опять займет нужное положение. Вот, ну, вырастет, значит, опять. Да.
Дело в том, что когда вот мы советуемся, я пытаюсь как бы ему помочь, слушаю то, что он мне говорит, и пытаюсь как-то дать совет, когда он хочет действительно этот совет получить. Если он поступает по моему совету, как правило, все получается вот из ряда вон плохо. Это вот получается, что у меня как-то сознание не в ту сторону работает.
Вы каким образом вы даете совет ему? По интуиции или что у вас? Каким образом вы пытаетесь сделать, помогать ему? Вот вы когда даете ему совет?
Я стараюсь на интуицию свою, на внутренние ощущения какие-то ориентироваться. Ну вот как-то получается все как раз наоборот.
Вы знаете, вот значит, может быть, не стоит какой-то, например, давать ему совет. Вы можете, знаете, как сделать, сказать, поддерживать его решения какие-то. Сказать, да, это очень разумно, ты у меня очень умный человек, ты у меня очень талантливый. Я бы так же поступила бы, как ты мне говоришь. Попробуйте так сделать.
Даже если я вижу, что. Как бы даже если мне кажется, что его решения заведомо как бы ведут не в ту сторону, все равно продолжать как бы поддерживать, да?
Так, конечно, обязательно. Жена должна поддерживать, потому что если мужчина, например, не научится принимать сам самостоятельное решение, то как он потом сможет вообще как бы реализовывать себя? То есть мужчина должен научиться этим вещам. Вот. А даже любой промах, любая какая-то неудача, она приводит к опыту, к большому. У меня был один знакомый, который говорит, ну он такой очень, очень богатый человек, он сказал, говорит, если бы ты знал бы, сколько миллионов я заплатил за свои университеты, тебе стало бы плохо бы просто-напросто. Понимаете? То есть миллионы долларов за свои университеты. Сейчас он богатый человек, успешный. Понимаете, нужно как бы заработать, заслужить его нужно, пережить надо этот опыт. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас ваши советы как-то не помогают ему и приносят какой-то, может быть, не совсем правильный результат какой-то, то, скорее всего, лучше поддерживать его в его советах.
Угу.
Хорошо? Вы сможете так сделать?
Я постараюсь. Посмотрим, хорошо, что получится.
Попробуйте, да, если у вас какие-то, чувствуете вы, что у вас не получается как-то, поддержите вы его в решениях. Ничего страшного, даже если вы видите, что вам кажется, что это неправильно немножко, ну ничего страшного, поддержите его, скажите, ты у меня очень умный, я никогда бы не додумался до такого решения, ты молодец вообще просто. И все, я в тебя верю, у тебя все получится. Потому что для мужчины вера жены, женщины, жены его, близкого человека, для него очень-очень важно это. Поэтому жена называется его спиной, то есть защитой спины, его тылом мужчины. Угу. Спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо.
Спасибо. Всего вам хорошего в ваших семейных отношениях. Пусть все складывается удачно. Алсу, спасибо за звонок. Я перехожу к вопросу, который к нам пришел, тоже через скайп. Нина, насколько я понимаю, пишет вопрос в следующем. У меня трое детей, две дочери 5 лет и младшему ребенку 3 месяца. Я столкнулась с такой ситуацией. Моя мама фактически замещает меня в воспитании детей. Отказывает мне в праве воспитания, при детях унижает мой авторитет. Маму я очень люблю и уважаю, не знаю, что делать. В порыве ярости она мне угрожает даже опекой, что отберет детей. При этом у нее, у средней моей сестры, я старшая, сын. Ее авторитет на воспитании неприкасаем. Детей воспитываю одна, материально независимо от родителей. Общение с бабушкой происходит в выходные. В будни бабушка работает. Живем отдельно. Бабушку дети очень любят. Но, может быть, нам ездить к родителям... Но, может быть, нам не ездить к родителям, а они живут за городом. Вот такой вопрос.
Ну, я думаю, что да, нам нужно немножко дистанцию увеличить вам. Потому что вот это, скорее всего, признак того, что какая-то дистанция слишком близкая у вас. То есть мы всегда можем у любого человека найти какие-то недостатки. Вот. И мама ваша склонная к этим. То есть у нее есть какое-то определенное понимание, как воспитывать надо детей. Но дети ваши, поэтому они пришли к вам, и ваши дети. Вот. И они хотят, чтобы вы их воспитывали. Вам нужно реализовываться как личности. Вам ни в коем случае не надо давать кому-то другому порулить в этих отношениях. Вот. Поэтому нужно дистанцию увеличить немножко. Вот вы правильно сказали, может быть, пореже ездить там, вот как-то так вот постараться. Потому что это нехорошая ситуация, потому что если дети начнут вот действительно думать, что у них мать такая вот, ну, как бы упрекать и видеть плохо, они будут, во-первых, стесняться такой матери, во-вторых, они себе большой вред принесут этим. То есть неуважение к своей матери, это приносит большой-большой вред. Поэтому постарайтесь немножко дистанцироваться от своей мамы. Держитесь на расстоянии. Уважительно, все хорошо, но на расстоянии. Не подпускайте ее там близко очень тоже. Спасибо большое.
Спасибо за все ваши ответы, Дмитрий. На сегодня у нас все. Очень надеемся услышать вас снова через неделю.
Спасибо вам большое. Еще раз вас всех с праздником. Счастья, удачи. Оставайтесь с нами до следующей среды. До свидания.
До свидания и всего доброго всем.